В эфире «Радио Свобода» и видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие», и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. Судебная и следственная волокита. Как российская юстиция превращает граждан в сутяжников? В России существует сразу несколько законов, предписывающих правоохранительным, следственным и судебным органам своевременно разбираться в проблемах граждан, не допускать произвола и волокиты. Есть законы, устанавливающие предельные сроки расследования уголовных дел и содержания обвиняемых и подозреваемых под стражей. Есть законы, обязывающие судей рассматривать дела быстро, эффективно, обеспечивая при этом право на справедливое судебное разбирательство. Есть даже специальный закон о волоките, вступивший в силу в 2010 году, не говоря уже о положениях Гражданского и Уголовного кодексов, устанавливающих механизмы привлечения к ответственности или взыскания компенсации за незаконные действия или бездействие представителей власти. Только отчего-то законы эти в России работают не совсем так, как того от них ждут. О судебной и следственной волоките говорим сегодня с гостьей в студии «Радио Свобода», адвокатом Анной Ставицкой, и на видеосвязи из Калининграда с нами юрист Марина Монастырная. Ну, вот как раз Марина Константиновна, большой специалист в области оспаривания незаконных действий или бездействий представителей следственных органов, и даже уже выиграла несколько дел в Калининграде, связанных с судебной волокитой. Однако, насколько я понимаю, сама проблема из-за этого, вот сама волокита от этого меньше не стала. Во всяком случае, насколько, опять же, мне известно, и сейчас мы попросим Марину рассказать подробнее об этом, проблемы ее доверителей не решились, и уголовные дела, которые как не расследовались на протяжении нескольких лет, одно даже, по-моему, более 12 лет никак не могут следователи передать в суд, так и не расследуются. Расскажите, пожалуйста, Марина Константиновна, о вашем опыте борьбы с нерадивыми следователями, и с вашей точки зрения, почему они заволокичивают дела и не реагируют на решение судей о том, чтобы, наконец, разобраться в проблеме граждан?
К сожалению, да, это действительно так. И судебные решения, которые признают бездействие следствия незаконными, обязательные для всех органов, но, тем не менее, следственные органы не исполняют эти решения суда, и в законе, ну, по сути, отсутствует механизм, каким образом заставить их исполнить решение суда и привлечь к ответственности. Тот закон, который есть о взыскании компенсации за длительное правосудие, он взыскивает с Минфина РФ компенсацию гражданам за действия местных органов. И получается, что Минфин платит, органы бездействуют, и вот состыковки между этими двумя ситуациями на сегодняшний день нету. И каким образом привлекать к ответственности на сегодня должностных лиц, которые длительное время бездействовали? Ну, я считаю, что это, наверное, регрессные иски, когда Минфин будет взыскивать конкретно с должностных лиц, действия которых оспорены, эти денежные суммы обратно, уже непосредственно с их кармана напрямую. Я думаю, что, наверное, это как-то их сподвигнет уже к исполнению решений судов.
Марин, вы когда говорите о том, что следствие бездействует, можете привести пример? Насколько мне известно, у вас одна из ваших доверительниц пытается добиться завершения и передачи в суд уголовного дела уже более 12 лет. Что там за дело такое сложное, что следователи не могут в нем разобраться?
Ну, к сожалению, все эти дела вообще не сложные и довольно очевидные. То дело, которое длится 12 лет, это была ситуация, когда предпринимательница калининградская в сговоре с иностранным гражданином обязывает, подписывает договоры с гражданами о том, что она их устроит на работу за границу. Покупает людям билеты на самолет, люди прилетают в Грецию, их там арестовывает полиция, в паспорте им ставят запрет на въезд в Евросоюз, они возвращаются обратно. В дальнейшем оказывается, что предприниматель не имела права заниматься трудоустройством граждан за границей, соответственно, там никаких лицензий, разрешений не было, а тот гражданин иностранный, вместе с которым она действовала, просто аферист. То есть это все договоры, квитанции, целый самолет людей, отправленных за границу. Доказывать здесь особо ничего и не надо, все очевидно. Тем не менее, следствие, когда эта гражданка поняла, что к ней предъявляются какие-то претензии, она уехала жить в Европу, с ней есть телефонная связь, есть ее адреса, никто ее исследователей не ищет, а это уголовное дело постоянно пытаются закрыть, потерять, приостановить по основаниям, что не установили лицо, которое надо привлекать к ответственности, ну и так далее. То есть здесь все очевидно, но тем не менее правоохранительные органы не хотят это дело передать в суд. Почему? Ну, мне трудно это объяснить. Но я уперлась и решила это дело доводить до конца. Больше 2 лет назад по этому делу была взыскана компенсация за длительное правосудие и препятствия к правосудию, но тем не менее деньги Минфин выплатил гражданам, но ничего не изменилось. И таких дел у меня несколько, где ну, принципиальная позиция граждан попытаться наказать тех, кто у них отнял деньги.
Там о каких суммах идет речь? О суммах компенсации, я имею в виду, которые назначали суды.
Суда, ну, по практике Калининградского областного суда взыскивается компенсации порядка 100-150 тысяч рублей, независимо от длительности ведения дела и сумм, на которые были обмануты граждане. Это практика нашего суда. В других регионах, ну, плюс-минус, примерно такие же суммы.
Но здесь, я думаю, важно заметить, что вот эти деньги взыскиваются с Министерства финансов Российской Федерации, из российской казны. Собственно, за то, что бездействуют следователи, платят налогоплательщики добросовестные, которые ежемесячно перечисляют от своих доходов 13% в казну государства. И совершенно непонятно, как в этой ситуации быть. Анна, скажите, пожалуйста, вот вам как-то удавалось ускорить работу следователей, которые, ну, что называется, уперлись рогом и не хотят расследовать необходимое дело, не хотят удовлетворить интересы как потерпевших, которые нуждаются в том, чтобы были призваны к ответу действительно виновные в совершении преступления против них, так и чтобы отпустили, наконец, человека, которого обвиняют в совершении этого преступления, если он, как утверждает, например, его защита, его не совершал, чтобы он, по крайней мере, на время этого длящегося следствия не сидел в следственном изоляторе.
Сначала бы я хотела сказать о том, что я убеждена, что в том случае, если бы эти деньги взыскивались не из Министерства финансов, то есть не из нашего с вами кармана, а непосредственно из кармана судьи, следователя, но и вот других этих граждан, которые занимаются нашим правосудием, то в этом случае бы правосудие в нашей стране, я думаю, кардинальным образом бы изменилось, потому что, к сожалению, люди у нас понимают только в том случае, когда лично их что-либо касается. Вот в том случае, если бы те деньги, о которых нам рассказывали, взыскали не у мифического Министерства финансов, которое находится где-то, непонятно где и откуда берутся эти деньги, а непосредственно у следователей для Пупкина, то в этом случае он бы предпринял все меры для того, чтобы эффективно расследовать какое-либо определенное дело. Что касается каких-то случаев, которые были в моей практике, то я, к сожалению, не занималась вот именно этой проблемой в том разрезе, о которой нам сейчас рассказывала Марина, потому что я не обращалась никогда в суды о взыскании какой-то компенсации за неэффективное расследование. Но это просто еще потому, что, например, мои случаи, они немножечко не подпадают под действие таких законов. Но случаев, когда, например, именно человека, которого обвиняют в совершении преступления, и вот это дело расследует длительный промежуток времени и вцепляется в человека мертвой хваткой, таких случаев я могу рассказать несколько, если это необходимо.
Вот, что значит вцепляются мертвой хваткой? Ведь на самом деле, и насколько я понимаю, и правосудие, и общество, и государство, соответственно, заинтересовано в том, чтобы был найден конкретный виновный. Вот если эта история, например, которую рассказывала Марина, чтобы был найден виновные мошенники, чтобы не допустить того, чтобы нарушались права граждан. Если речь идет о каких-то убийствах, то важно найти настоящих убийц, например, для того, чтобы они не продолжали кого-то убивать. Почему, с вашей точки зрения, в таком случае следователи вцепляются в одного человека, которого им удобно вероятно вести, и тянут годами, тянут это дело, не перестраивая вот ход своих мыслей, ход расследования.
С точки зрения здравого смысла и обычной человеческой логики, действительно, было бы совершенно правильно то, как вы говорили. А именно, когда следователь был бы заинтересован в том, и судья, чтобы был найден действительно виновный и привлечен к ответственности. Но я, работая адвокатом уже достаточно давно, перестала понимать и даже уже и не анализирую логику наших правоохранителей. Потому что моей логике их логика, она не поддается. Поэтому чем, например, они руководствуются, когда хотят привлечь того или иного человека к ответственности, какие цели они преследуют, но я могу примерно себе это представить, но они ничего общего не имеют ни с правосудием, ни с законом, ни просто со здравым смыслом. Я вот могу привести пример одного моего дела. Мне кажется, что оно уникальное. Уникальное тем, что я могу 100% сказать, не потому что я адвокат, а потому что я знаю очень хорошо материалы дела и доказательства, которые имеются по этому делу. Поэтому я могу 100% сказать, что мой подзащитный не виноват. В 2007 году, в декабре месяце, на Манежной площади был взорван столб.
Фонарный столб.
Фонарный столб, который находился на Манежной площади рядом с Кремлем. Понятно, что это был очень большой переполох, вызвало это преступление, потому что это не где-нибудь, а
в самом центре
да, нашей Родины, прямо вот напротив Кремля. Поэтому были брошены все силы, которые, там, я не знаю, мозговые и огромное количество людей, да, для того, чтобы найти того злодея, который этот самый столб взорвал. Ну так вот, нашли моего подзащитного Ивана Белоусова, который якобы, его даже не обвиняют в том, что он взорвал это взрывное устройство, а его обвиняют в том, что он это взрывное устройство положил, и потом через полтора часа это взрывное устройство было взорвано неустановленными лицами. Ну, то есть, в принципе, сама по себе логика уже странна. Но вы представьте себе в центре Москвы, чтобы бесхозный предмет полтора часа пролежал на охраняемой территории. Но это мы оставим, это, можно сказать, лирика. Ну так вот, в 2008 году, в ноябре, мой подзащитный был арестован. В 2009 году он был осужден Тверским судом на 6 лет лишения свободы. Такая судья Сташина, кто интересуется хоть немножечко нашей судебной системой, эту фамилию знает. И поехал себе...
Она же рассматривая была связана так или иначе с делами Магнитского в том
да.
числе.
И мой подзащитный поехал отбывать наказание. Я тогда еще не участвовала в этом деле. Меня родственники просили подключиться к этому делу на стадии надзорного обжалования. Я очень долго обжаловала в порядке надзора, потому что это очень длинная тоже такая система, которая длится годами. Ну так в итоге в 2012 году приговор был отменен. Верховный суд сказал, что отсутствует необходимая совокупность доказательств, на основании которых можно прийти к выводу о виновности Белоусова. И направил это дело вновь в суд первой инстанции. Опять в Тверской суд. В Тверском суде судья Ковалевская, я прям восхищена была этой судьей, можно сказать, первый раз за всю свою адвокатскую практику увидела, когда судья действительно захотел разобраться в деле. Она очень внимательно слушала доказательства, представленные обвинением, а затем защитой, и пришла к компромиссному решению. Она, конечно же, несмотря на то, что она хорошая судья и понимала,
что человек нужно оправдывать.
Да, она приняла компромиссное решение и направила это дело прокурору для производства, для исправления нарушений при составлении обвинительного заключения. И потом прокурор это дело направил на дополнительное расследование.
Это где оно теоретически должно было быть похоронено.
Да, она, в принципе, очень этого хотела, но это было понятно. Но не тут-то было. Следователи до такой степени вцепились в моего подзащитного, что у них, в принципе, был очень легкий выход из этой ситуации. Моего подзащитного обвиняли в двух статьях: хулиганство и ношение вот оружия, хранение. У него была 200, ну, вот, по оружию 222-я, часть первая. И, в принципе, уже истекал срок привлечения давности к уголовной ответственности. Они могли бы прекратить это дело по истечении срока давности, а 213-е подпадало под амнистию. И мы, несмотря на то, что я в 100% уверена, что он невиновен, согласилась бы даже на это, потому что уже, ну, невозможно столько времени человек вот все находится под вот этим прессом. Я хотела сказать, что даже забыла сказать, что даже суд, в принципе, пошел на уступку и освободил его подзащитного из-под стражи. Да, это было
что
в марте.
Что само по себе невиданно и
во время следствия, да. Это тоже был сигнал следствия. Но следствие, вместо того, чтобы вот сделать то, как я сказала, они совершенно незаконно усилили ему обвинение. И предъявили ему обвинение по 222 части 2. И возможность
это уже,
прекращения это невозможно.
222 часть 2 предусматривает
более тяжкое уже... преступление, да. И вот сейчас это дело опять направили в Тверской суд. И вот третий суд идет, несмотря на то, что, как я уже сказала, он невиновен, но просто я еще буду рассказывать про доказательства.
Вот смотрите.
И вот я бы хотела еще сказать, что вот в ноябре уже закончился бы срок, тот, который ему назначил судья Сташин, вот эти 6 лет.
Угу. А тем не менее, дело расследуется, продолжается, тратятся, опять же, деньги налогоплательщиков. А кто на самом деле виноват в этом взрыве столба, так остается пока не ясным, кто
да,
его взорвал.
Да, но вот потому, оперативники, были неустановленные они очень лица. Хотят, чтобы это был он, но это не он. Но должен же кто-то отвечать, поэтому...
Ну, вообще, следователи российские, ну и раз, мягко говоря, довольно странно работают. Вот, например, в историях, с которыми приходило сталкиваться Марине Монастырной, существует совершенно удивительная вещь. Насколько я понимаю, Марина, у вас есть доверительница, которая также требует возбуждение уголовного дела в отношении совершенно конкретного человека. Более того, она знает, где находится этот человек, предполагает. Она какое-то своими силами провела какое-то собственное расследование и уже чуть ли не с готовыми материалами приходит к следователям для того, чтобы они хотя бы проверили то, о чем она рассказывает, но те как бездействовали, так и бездействуют.
Да, здесь, к сожалению, да, у нас обратная ситуация с коллегой. Если она защищает человека, которого в чем-то подозревают, то я на стороне потерпевших, и подозреваемые абсолютно известны, все доказано, документы собраны, но им просто не дают ход этим документам. И почему следователь это делает? Ну, здесь можно только догадываться. Каким образом их заставить это дело дальше расследовать, я пока не знаю.
Ну вот смотрите, вы обращались в суд с тем, чтобы выплатили этой вашей доверительнице компенсацию за волокиту, допущенную при расследовании дела. Насколько я понимаю, суд, помимо всего прочего, еще вынес частное определение в адрес этих самых следователей. А следователи что, простите, плевать хотели на эти частные определения суда?
То есть, да, приходят ответы, формальные отписки, что мы частное постановление суда рассмотрели, все устранили, все исправили. И такой вот ответ подшивается в материалы дела. По сути, никаких исправлений и устранений реально в деле нету.
А судьи могут каким-то образом повлиять вот на, не знаю, на конкретного следователя? Вот что может сделать в этой ситуации судья для того, чтобы следователь наконец услышал, прочитал его вот это частное определение?
В данном случае направляет частное постановление в адрес начальника руководителя отдела, где работает следователь, который с ведома руководства совершает незаконные действия. И суды... Их документы, выносимые ими, они обязательны к исполнению, и они требуют, чтобы им отвечали, они имеют право проконтролировать. Но те ответы, которые приходят, формально есть постановление, есть ответ, но действий никаких нету. Прокуратура в этом случае, поскольку полномочия прокуратуры последние несколько лет были сильно урезаны, то у прокуратуры каких-то властных таких сил заставить и наказать здесь тоже нет. Прокуратура со мной всегда соглашается, удовлетворяет мои жалобы. Я подаю там каждые несколько месяцев в суд признать очередное постановление по бездействию незаконным, и суд, и прокуратура все удовлетворяют, но по делу имеются только постановления возобновить производство по делу и приостановить производство по делу через несколько месяцев, а между ними никакие новые документы не появляются.
Ну вот на самом деле Анна Ставицкая в том числе представляет, ну вот сейчас потерпевших по делу об убийстве Анны Политковской, семью обозреватель «Новой газеты» Анны Политковской, и там была отчасти похожая ситуация, когда, собственно, с расследованием этого дела продолжал заниматься своими силами журналистский коллектив, архив, семья, кто угодно, они следователи, которые вот первоначальный пакет отдали материалов дела, там был присяжные вынесли оправдательный приговор, потом на некоторое время оправдательный вердикт, потом на некоторое время все затихло до тех пор, пока уже журналисты сами чуть ли не за руку начали приводить свидетелей, говорить, вот посмотрите, этот человек рассказывает о таких обстоятельствах, они проверены, подтверждены. Что там-то происходило, почему потребовалось столько времени для того, чтобы следователи, у которых изначально в материалах дела был полный спектр, я не знаю, дорог, по которым идти, развивая всю эту ситуацию, не хотели этим заниматься. Это исключительно был какой-то политический интерес или вот то самое необъяснимое бездействие?
Понимаете, здесь немножечко разные ситуации по сравнению с теми, о которых рассказывает Марина. В случае с делом об убийстве Анны Политковской следователи вам расскажут очень большую историю о том, как они трудились, как они ночей не спали и как они тщательно собирали доказательства. И будут даже вам предоставлять различного рода бумаги, допросы и так далее, подтверждая, что они просто есть не ели, спать не спали, а только и делали, что искали убийцу Анны Политковской. А другой вопрос, что у нас имеется на выходе, и что все вот эти вот усилия, с точки зрения потерпевших, они были не сильно эффективны и очень запоздалы. И очень много было каких-либо ошибок, которые изначально были совершены и которые привели к тому...
Непреднамеренно?
Я считаю, что их нельзя сказать умышленно или неумышленно. Просто человек, который всю жизнь занимается расследованием преступлений с профессиональной точки зрения, таких ошибок не должен совершать, я бы так сказала. Потому что это говорит о непрофессионализме. Вот даже, к примеру, взять вот эту историю с Павлюченковым, который в первом процессе, как известно, был главным свидетелем со стороны обвинения. И следователь, точно так же, как и мы, вот представители потерпевших, являлись юристами. Там целая группа следователей работала над этим делом, как они называют, следственная бригада. И они тоже не могли не оценить те доказательства, которые имелись, для того, чтобы прийти к выводу о том, что Павлюченков также причастен. Но при этом он все равно был главным свидетелем со стороны обвинения, несмотря на то, что причастность его к этому преступлению была очевидна. И потерпевшим необходимо было приложить титанический труд для того, чтобы привлечь этого человека к уголовной ответственности.
То есть они фактически взяли на себя функции вот этих самых следователей. Они занимались поиском и сбором доказательств, свидетелей.
Это все на блюдечке
с голубой каемочкой принесли следователи и ждали только, чтобы руководитель следственной бригады как-то это учел.
Это даже не совсем так. А мы сделали так, чтобы следователю никуда невозможно было деться, как не привлечь Павлюченкова к ответственности. То есть мы фактически его заставили это сделать, несмотря на то, что сейчас у следствия другая позиция. Они говорят о том, что потерпевшие утаивали доказательства, и в том случае, если бы мы их не утаивали, то тогда бы они уже давно бы Павлюченкова привлекли к ответственности. И только потому, что это мы вот утаили очень важные о следствии доказательства, а Павлюченкова привлекли к ответственности чуть позже.
В эфире «Радио Свобода», видеотрансляция на сайте www.svoboda.org. Звучит и показывается передача «Правосудие». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня адвокат Анна Ставицкая. На видеосвязи из Калининграда юрист Марина Монастырная. Мы говорим сегодня о судебной и следственной волоките в России, о том, как российская юстиция превращает обычных граждан в сутяжников. Это, наверное, больше относится и к гражданским делам. Но вот в этой связи у меня, Марина, к вам вопрос. Совершенно любому человеку с минимальными познаниями в сфере российского права известно, что если было вынесено решение по гражданскому делу судом, оно должно быть исполнено, выдается исполнительный лист. Если по каким-то причинам это дело, решение не исполняется, тогда приставы могут там описать имущество, объявить в розыск вот этого там неплательщика по взысканию, в конце концов добиться возбуждения против него уголовного дела. Почему же и как с вашей точки зрения, можно повлиять, ну, опять же, я не устаю задавать этот вопрос, на следователей, которые, в отношении которых было вынесено решение о том, что они незаконно бездействуют. Были выплачены компенсации вреда гражданам, которые жаловались на это незаконное бездействие. Были вынесены частные там определения в адрес этих следователей. Почему же в отношении них не возбуждают, по аналогии с неисполнителями решений по гражданским делам, уголовные дела?
Здесь в отношении следователя нет оснований возбуждать уголовное дело по бездействию. Это несколько иные статьи, да? Здесь есть, ну, мое видение ситуации, что необходимо никогда не останавливаться и не забывать про свои нарушенные права и пытаться доказывать. И каждое бездействие всегда обжаловать, и лучше всего сразу в суд в порядке статьи 124, 125 там УПК и в прокуратуру.
Поясните,
и как только вот этих решений...
Марина, простите, вот поясните для слушателей 124 и 125 статьи Уголовно-процессуального кодекса, потому что кодексы наизусть у нас в России-то, к счастью, не все знают.
Вышестоящему следователю, прокурору или сразу в суд бездействие следственных органов, если гражданин считает, что его права нарушены. И здесь не надо быть там сильным большим юристом, чтобы каким-то образом такие жалобы подавать. Ну, понятно, минимальная грамотность какая-то должна быть, чтобы жалобы были установленной формы. Но если заниматься этим регулярно и каждое действие бездействия обжаловать, ну, тогда будет накапливаться хотя бы какой-то пакет судебных решений, который уже будет настолько явен и очевиден, что игнорировать его будет сложно. Это с одной стороны. То есть граждане не должны забывать защищать себя, к сожалению, сами. И второй момент. Сейчас, поскольку вот эти дела набирают уже очень большие суммы, платят бюджет, и по нашему Калининградскому суду вот за полгода уже было взыскано больше 500 000 компенсаций, то есть для нашего города довольно значительные суммы. И если сейчас Минфин примет решение в порядке регресса взыскивать с конкретных должностных лиц эти деньги обратно, вот тогда я думаю, что ситуация, ну, хотя бы по конкретным делам как-то изменится. Не в целом, конечно, с системой бороться трудно одному человеку, но в отношении себя этот гражданин вполне возможно что-то сможет доказать и добиться, и заставить помочь государству выполнить те обязанности по защите, которые оно должно выполнять.
Ну, вообще довольно странно, что Минфин в порядке регресса ничего не взыскивает. Потому что, насколько мне известно, например, в Европейском суде по правам человека одно из самых распространенных и наиболее часто удовлетворяемых жалоб от граждан России является жалоба на нарушение 6-й статьи Европейской конвенции, которая предусматривает право на справедливое судебное разбирательство, которое предполагает, насколько я понимаю, надо меня тут поправьте, в том числе и разумность сроков этого судебного разбирательства, да, и разумность там содержания людей под стражей до вынесения приговора суда. И по гражданским делам также были жалобы, когда люди оспаривали, опять же, длительность и несправедливость суда. И поэтому вот по этим жалобам уже какие-то миллионные компенсации за все то время, что Россия находится под юрисдикцией ЕСПЧ, выплачены, но Минфин, тем не менее, в порядке регресса, насколько я понимаю, никто эти деньги так ни с кого никогда и не затребовал. Правильно?
Вообще, да, статья 6, она как раз говорит о том, что она гарантирует судебное разбирательство в разумные сроки. И огромное количество решений Европейского суда именно по этому поводу. Но я, честно говоря, не могу ответить на это как-то, на ваш вопрос о том, почему Минфин не взыскивает в порядке регресса, потому что я просто, честно говоря, не знаю, предусмотрено ли это вот именно законодательно. Является ли ответчиком только вот государство как такое просто какая-то субстанция?
И по имеет ли, делам ЕВР.
Да, и имеет ли право Министерство финансов взыскивать у кого-то конкретно эти деньги? Я просто, ну, вот что касается решения Европейского суда, то это не предусмотрено. А вот про закон
о волоките,
я просто не знаю, есть ли такой порядок. Мне кажется, что его тоже нет. Вот в том случае, если бы такое изменение было внесено в закон, то тогда, конечно, бы все забегали. Но я просто думаю, что это никак не регламентировано законодательно, и, может быть, единственное, что, ссылаясь на, в принципе, общее понятие норм того же самого гражданского права, нужно обращаться попробовать, коль скоро это, в принципе, не запрещено, но попробовать обратиться в этот самый Министерство финансов с просьбой о том, чтобы эти вот деньги взыскивали непосредственно с нерадивого следователя.
Да, но для этого нужно будет устанавливать виновность, и в это все упрется, скажем.
Но в том случае, если, например, как у Марины, есть решение судов в порядке статьи 125, где указано о том, что незаконно бездействие определенного следователя, то в этом случае, мне кажется, вот
тут
можно попробовать.
Да. Можно было бы попробовать.
А вот когда это, да, касается чего-то гипотетического, просто вот следствия, ну, то те же самые решения Европейского суда, то там это как раз будет упираться в то, чтобы установить того человека, который, да, виноват, ну, фактически в том, что произошло.
Ну, из кармана президента, министра внутренних дел.
Это тоже
или
ничего не даст.
Комитета.
Я думаю, что это ничего не даст. А вот если именно с конкретного следователя, тогда да. Угу. Или с конкретного судьи.
Ну вот, кстати, если уж мы тут начали говорить про Европейский суд по правам человека и вынесение решений по, так называемой, вот по этой шестой статье, то ведь в любом решении Европейского суда по правам человека, помимо вот конкретной так называемой материальной части, там выплатить такому-то компенсацию в 10 тысяч евро, грубо говоря, есть еще и общая часть, да, которая говорит, что государство обязано исправить вот те-то там недочеты в законодательстве или в системе работы следствия или в, там, в чем-то еще для того, чтобы впредь это не повторялось. Но уже сколько вынесено, опять же, таких решений по шестой статье, и ничего не меняется. Ну вот придумали сейчас этот закон о волоките, который начал работать. Некоторые юристы довольно успешно его используют, взыскивают компенсации в пользу своих доверителей. Но доверителям-то от этого не легче. Ну что тебе эта компенсация, там, 100-150 тысяч рублей, если ты ждешь, что будет наказан конкретный виновный, что человек будет привлечен к ответственности.
Но, понимаете, решение Европейского суда имеется меры индивидуального и общего характера. Да? Индивидуального – это
вы
конкретно
тоже,
человека.
Сказали.
Общего – это изменение в ситуации в принципе, в правосудии. И вот, ну, если по поводу волокиты, да, говорить, то, например, российская власть, она может парировать и говорить о том, что мы предпринимаем меры для изменения ситуации в целом, то, что мы вот приняли закон о волоките. Uh-huh. Соответственно, здесь вот их упрекнуть в том, что не принято никаких мер, невозможно. Другой вопрос, это, в принципе, наше правосудие. И если для другого государства достаточно принять такого закона, и, который бы работал, то в нашем государстве этих законов принимают пачками, но исполняются эти законы очень странно, ну, это так мягко скажем. Вот. И в этом вся проблема. Проблема в исполнении законов у нас в Российской Федерации, потому что сами по себе законы, которые у нас имеются, их нельзя назвать плохими. Даже вот тот же Уголовно-процессуальный кодекс, в котором совершенно четко указано, когда можно человека под стражу брать, когда нельзя, что заключение под стражу – это исключительная мера, что для того, чтобы заключить под стражу, необходимо основание. А Верховный суд, бедненький, старается, пишет различные постановления пленумов.
Да и Конституционный суд уже
все стараются, но судья, там какая-нибудь Марья Ивановна, она чихала, ну, к сожалению, на Верховный суд вместе с Конституционным и Европейским судом. Вот она берет и пишет, как у нас принято в нашей вот этой самой странной правоохранительной системе. И в том случае, если будет каким-то образом наказываться конкретная судья или там конкретная судья, вот у нас люди понимают очень хорошо все, что касается материального наказания. Тогда, видимо, что-то изменится. Угу. До этого очень, наверное, сложно говорить. И если мозг у нас изменится, у наших правоохранителей, и если, например, я думаю, что может быть что-то изменится, если Владимир Владимирович выйдет, ну, потому что у нас, ну, это я уже, наверное, смеюсь, но, видимо, они ждут, когда, наконец-то, Владимир Владимирович выйдет и скажет: сегодня, уважаемые правоохранители, куда входят следователи, прокуроры и судьи, вы можете совершенно спокойно, без всяких последствий для вас, отпускать людей из-под стражи, если отсутствуют основания, и оправдывать, если отсутствуют доказательства. Если вы это не сделаете, мы будем разбираться. Вот тогда, я думаю, что Ольга Егорова спустит вниз...
Это председатель городского.
Московского городского суда и все остальные председатели, они спустят вниз такие распоряжения, что с сегодняшнего дня это делать можно, и тогда правосудие у нас изменится. Видимо, в нашей стране это должно происходить таким образом.
Но в таком случае могут пострадать...
Верховный и так далее.
Но в таком случае могут пострадать потерпевшие, понимаете, если выйдет, как вы говорите, Владимир Владимирович даст такое указание.
А если он же будет говорить о том, что нужно объективно подходить, если потерпевших обижают, значит, потерпевших тоже необходимо в отношении таких дел выносить справедливые решения. Видимо, я не знаю. Я вот, понимаете, адвокатом работаю уже очень давно, и я совершенно согласна с Мариной, что единственное, что можем вот мы, Марина и я, это долбить по одному конкретному делу вот эту вот самую стену правосудия и добиваться чего-то конкретного по определенному делу. И, насколько я понимаю...
То, что называется
Марина,
камень точит.
У Марины это очень эффективно получается, и большое ей за это спасибо. И, в принципе, если каждый на своем месте вот этот камень будет точить, то, наверное, что-то изменится. Но очень это, конечно, тяжело, и, наверное, все-таки в нашей стране легче выйти Владимиру Владимировичу.
Марина, мне, знаете, какой к вам вопрос? Вот вы в делах ваших доверителей, по которым вы добивались компенсации за волокиту, незаконные бездействия следователей, были, чем вот похожи эти дела? Может быть, там просто речь идет о буквально коррупционной составляющей или каком-то политическом мотиве? Может быть, эти дела не расследуются просто потому, что кто-то из высоких чиновников или представителей правоохранительных органов так или иначе заинтересован в том, чтобы дело не расследовалось? Может быть, другие дела благополучно расследуются как раз потому, что интереса нет никакого ни коммерческого, ни личного?
Я думаю, здесь можно выделять сразу как бы несколько моментов. Есть политика руководства не расследовать дела в отношении конкретных лиц и этих лиц не трогать и не привлекать в ответственности. Есть практика по определенным статьям не возбуждать дела, чтобы не портить отчетность по региону.
Да,
зачем возбуждать дела по многочисленным мошенничествам, где сумма ущерба там 1-2 миллиона или намного больше? И таких дел довольно много, и потом эти дела будут так трудно расследоваться. Возможно, какие-то иные там мотивы, почему эти дела не расследовать. Я не буду утверждать в каждом конкретном деле, почему это дело не идет, и почему они не хотят, чтобы оно не шло. Сам факт, оно не идет. И ну, для проверки всех моментов коррупционной составляющей, опять же, есть служба безопасности в самом УВД. Есть ФСБ, которая тоже контролирует вопросы коррупции. Масса органов, которая должна этим заниматься. И ну, нету широкого движения таких дел, чтобы где-то выясняли причины, вот почему не расследовалось конкретное дело, и конкретный начальник отдела давал указание своему следователю не расследовать. Понятно, что конкретный следователь ничего не решает сам. Делается все только с ведома руководства. Но, к сожалению, это все остается на совести тех, кто это должен контролировать. Наша задача – это дело как можно больше выдвигать на первый план, чтобы оно было на виду, на слуху, и тогда, возможно, будет выгоднее это дело расследовать, чем его заминать. Вот так бы я сказала.
Ну, вот смотрите, вы говорили о том, что нужно каким-то образом добиваться того, чтобы Министерство финансов, ну, казначейство в порядке регресса взыскивало вот эти компенсации, которые вам удалось выиграть для своих доверителей с, собственно, виновников судебной волокиты. А как вы считаете, ну, это тут теоретический вопрос, Марина, и к вам, и к Ане тоже, вам больше как к юристам. А может ли, могут ли граждане, налогоплательщики, я не знаю, обратиться в прокуратуру с требованием о защите неопределенного круга лиц, то есть добросовестных налогоплательщиков, которые говорят, что, слушайте, господа, у нас там в регионе, ну вот я знаю, в Калининграде у вас проблемы с этими, со старыми деревьями вдоль дорог, по последней страже вермахта, или как так их называют, которые падают периодически, там автомобили из-за них портятся, люди страдают. Вот почему бы обычно налогоплательщикам не сказать, давайте лучше эти деньги пустим на то, чтобы вырубить, например, эти деревья, или пустим на то, чтобы купить какое-нибудь оборудование вот в больницу. Почему мы, налогоплательщики, должны платить за то, что какой-то следователь Иван Пупкин чего-то там не делает и не производит? Прокуратура согласится вступиться вот в защиту неопределенного круга лиц в таком случае?
Начала делать сейчас. Я начала переписку с нашим Минфином, это управление казначейства по Калининградской области. Они дают ответы о том, что да, мы уже ведем работу, чтобы предъявлять регрессные иски. На что я им говорю, что если у вас возникнут сложности в установлении конкретных следователей и начальников, действия которых признаны незаконными, то, пожалуйста, обращайтесь, я вам предоставлю все документы и очень сокращу время сбора для вас такой информации. То есть Минфину сейчас будет довольно трудно отвечать, что мы не можем, мы не знаем и так далее, поскольку уже есть официальные ответы, что мы это делать будем. Я думаю, что здесь не только прокуратура должна вступиться за действия вот такие по растрате бюджета, нерациональному расходованию, но думаю, что и правительство области, и другие органы, которые контролируют финансовую политику, имеют право и возможность на это повлиять. На все нужна политическая воля. Если таких дел будет много и по многим делам граждане будут вести переписку с Минфином, но так или иначе что-то сдвинется. Одним делом трудно сделать новую практику по региону, а если дел будет хотя бы там 5, 10, я думаю, что уже что-то будет меняться в лучшую сторону.
Спасибо за ваш комментарий, Марина Анна, с вашей точки зрения. Вот что могла бы предложить в этом случае прокуратура-то? И если вот я так понимаю, что Марина сейчас ведет такие сепаратные переговоры, переписку с управлением Министерства финансов по Калининградской области, да? Но ведь можно этот вопрос решить на уровнем выше, если бы, например, этим занимался как раз там министр финансов Российской Федерации, и он бы отдавал распоряжение. Кто может на него повлиять? Прокурор, ну, например, господин Чайка, да, генеральный прокурор России, или депутаты какие-то, которые бы направили свой депутатский запрос и сказали, вот давайте-ка Министерство финансов займитесь.
Но вообще, если мое мнение, то мне кажется, что очень эффективно как раз то, как действует Марина. Обращается непосредственно в Министерство финансов с тем, чтобы получить какие-либо вот ответы, где указано, что они собираются предъявлять регрессные иски.
Чтобы в случае чего им потом можно было эту бумагу показать.
Да, и чтобы потом, например, как раз можно будет вот бездействие того же Министерства финансов обжаловать дальше в какой-то суд. Потому что для того, чтобы обратиться в прокуратуру, вот именно с той жалобой, о которой вы говорите вы, то необходимо собрать достаточно большое количество граждан, ну вот этих самых налогоплательщиков, которые бы заявили свои требования. Если, конечно, их найдется там 1000 хотя бы, мне кажется, что даже 100 это мало, там 200, а вот именно 1000, тогда прокуратура, может быть, каким-то образом почешется. Так, мне кажется, что вот более эффективно действует Марина. Хотя, в принципе, если найдется такое огромное количество людей, в принципе, это очень, то, что вы сказали, такой интересный ход. И это было бы, наверное, тоже очень эффективно. Но где найти столько людей, которые бы пошли и написали такую жалобу?
Ну, теоретически...
Теоретически это было бы, да,
в России, кажется, же, очень интересно. В России же несколько... пару, по-моему, лет назад появился такой государственный портал, куда можно заявлять о какой-то проблеме, которая интересует граждан. Вот если проблема собирает, ну вот под описанием этой проблемы собирается более 80 тысяч, по-моему, подписей, тогда вот государство озадачивается и начинает ее решать. Я предполагаю, что людей, которые столкнулись с незаконным бездействием, например, следственных органов, судебной волокитой в России значительно больше, чем 80 тысяч.
Но это совсем так другие, другое по сравнению с тем, что вы предлагаете. Это конкретные люди, в отношении которых совершаются там незаконные действия со стороны следствия. А то, о чем вы говорите, это просто люди, которые узнали
о том, что их деньги расходуются,
что их деньги расходуются совершенно не на то. И что, в принципе, эти деньги могли бы расходоваться, да, например, на улучшение города, а эти деньги можно было взыскать именно с конкретного человека, который все самые эти незаконные действия совершает. Поэтому пусть он платит, почему это должен делать я?
Ну, вы знаете, чаще всего, когда речь вдруг идет о персональной ответственности следователей, о персональной ответственности судей, они же, как правило, представители их сообществ, говорят, да вы что, таким образом, вы же не понимаете, что только речь зайдет о персональной ответственности, ну, вот кого-то из нас, то тут же начнут как раз избавляться от самых хороших, самых замечательных, придираться к ним, искать какие-то недочеты в их работе, и вы сами себе навредите. Вот насколько справедливо такое заявление, с вашей точки зрения?
Ну, вообще-то мы сейчас рассматриваем конкретные случаи, которые установлены теми же самыми судебными решениями. Поэтому мы не говорим о чем-то, о каком-то мифическом судье или там следователе, а о конкретном следователе, ну, в тех случаях, о которых говорит Марина, да, в отношении которых было вынесено частное определение или бездействие которых суд признал незаконными. Поэтому персональная ответственность именно за те действия, которые каким-либо образом установлены. И, ну, это, в принципе, очень для судей хорошее, ну, такое, может быть, неправильное слово, отмазка говорить вот именно таким образом, что если будет персональная ответственность, то будут избавляться от каких-то хороших судей. Но я думаю, что если даже от одного хорошего судьи избавиться вот таким образом, то другой, нехороший, он все равно подумает, прежде чем сделать какой-либо незаконный шаг. И, возможно, это как-то изменит наше правосудие. Хотя, конечно, это очень сложно.
У нас совсем немного времени остается до окончания программы. Я хочу обратиться к Марине Монастырной вот с таким вопросом. Вот то дело, о котором вы рассказывали в самом начале, которое длится более 12 лет, где никак не могут привлечь к ответственности виновных и закончить вообще следствие по делу, там, составить обвинительное заключение и направить его в суд. Там ваши доверители-то как настроены? Может быть, они уже, в отличие от вас, они-то, может быть, уже и руки опустили, и получили вот свою компенсацию, там, 100-150 тысяч рублей, и решили, что на этом пора успокоиться. Вообще, как много среди тех людей, которые обращались к вам за помощью, тех, кто успокоился после того, как получил именно вот эту денежную компенсацию, скала в горе, ну, теперь все синим пламенем, я какой-то с паршивой овцы, хоть шерсти клок, а они там дальше пусть чего хотят, то и делают.
К сожалению, по таким делам у людей сразу опускаются руки, когда они видят незаконные действия и полнейшее бездействие на самом этапе, когда все по горячим следам, то руки опускаются у очень многих. И, скажем, по этим делам у меня руки не опустились, поэтому за столько лет столько решений получено, и в конечном итоге вот эта компенсация. Ведь эту компенсацию можно взыскивать, когда следствие затягивается более 4 лет. То есть определенный минимальный срок, да? И, соответственно, у меня руки не опустились, поэтому дела эти продолжаются. А у граждан, ну, самим гражданам такие дела вести годами, надо, конечно, там, силу воли большую иметь. Ну и грамотного юриста, который будет подсказывать, поддерживать и так далее. И здесь сама вот эта компенсация, она, конечно, приятная сумма, но если человек потерял миллионы, то выплаченная компенсация в 100 тысяч никаким образом ситуацию не меняет, и желание наказать того, кто украл значительную сумму денег, оно все равно остается.
Ну, я уже не говорю, конечно, о тех делах, когда речь идет, например, об убийствах, да, и родственники надеются на то, что будут найдены и наказаны действительно виновные в совершении этого преступления. Марин, ну, а у вас-то почему руки не... Это уже просто ваша принципиальная такая позиция? Вы решили, что уже взялся за гуж, так и продолжай, не говори, что не идешь, если даже ваши доверители уже подустали от этой борьбы?
Я девушка очень упертая, и поэтому, если эти дела идут, у меня есть желание чего-то достигнуть и другим показать, что так можно сделать. И, пожалуйста, люди, делайте, не опускайте руки и защищайте себя. Тогда, наверное, что-то будет меняться, ну, хотя бы для вас. Не вокруг вас, но для вас в конкретном деле. Поэтому, ну, это мой такой стиль ведения дел, все доводить до конца, и пусть оно тянется годами, я не забуду и не прощу. Ну, это такая хорошая поговорка есть, я не злопамятная, отомщу и забуду.
Понятно. Да, спасибо вам, Марина. Анна, а вы как относитесь вот к такой позиции? И я же в самом начале программы сказала, что российская юстиция, вот так, такая, какая она есть, зачастую превращает обычных граждан, законопослушных, в сутяжников, просто которые вынуждены бесконечно ходить и бивать пороги, если не хотят добиться восстановления прав. Либо вот в таких нигилистов правовых, которые говорят, что горей, ну, все синим пламенем, и вообще только никогда больше с этим не сталкиваться. Вы встречали таких людей, которые за годы попыток добиться чего-то от государства превращались действительно в немножко странных вот этих вот сутяжников, над которыми уже даже и судьи посмеиваются, и прокуроры?
Нет, я с такими людьми не сталкивалась. Я считаю, что если у человека действительно имеется основание для того, чтобы добиваться правды, то он никакой не сутяжник. У меня сутяжник как-то вот именно ассоциируется, вот это слово «сутяжник» ассоциируется как раз вот с такими людьми, как вы говорили, немножечко, ну, как бы странными, у которых нет оснований для того, чтобы обращаться в те же самые суды, или какие-то минимальные основания, но человек все равно ходит и ходит. А вот в том случае, если действительно нарушено право, то я уверена, что ситуацию с нашим правосудием возможно изменить только в том случае, если действительно это свое право отстаивать. Это никакое не сутяжничество. Это именно отстаивание своего права и, как я уже еще раз сказала, изменение ситуации в целом. И поэтому добиваться справедливости надо обязательно, и нельзя никогда опускать руки.
Но, с другой стороны, люди, которые решили вот побороться с вот этим механизмом, они должны быть готовы к тому, что это трата и времени, и сил, и нервов. Я думаю, что вот многие люди, когда смотрят, сопоставляют свои возможности реальные и то, что, во что это может вылиться, они поэтому и не хотят идти в суды и добиваться там какой-то
справедливости. Совершенно правда. Правда так и есть. Но когда дело касается чего-то принципиального и действительно важного для человека, но в частности, если это не связано с каким-либо гражданско-правовым спором, а именно, например, отстаивание своей невиновности, то в данном случае никогда нельзя опускать руки и нужно стараться доказать. Хотя большинство людей этого не делают, потому что они настолько сыты по горло нашим правосудием, что как только получают какое-то минимальное послабление, если так можно сказать, то никто больше не хочет идти в суд. А судьи, например, этим пользуются, говоря о том, что, например, радуйтесь, что не посадили. То есть если человек невиновен, а ему дают минимальный срок
или условно,
то все, судьи знают, что люди дальше не будут жаловаться, потому что это невозможно столько сил, энергии и своего здоровья тратить на доказывание справедливости. И вот говорят, радуйтесь, что не посадили. Но если у человека есть воля к победе, и он хочет все-таки добиться, то, конечно же, это надо делать.
И даже можно этого добиться, как показывают некоторые судебные решения. Их мало, но они есть в том числе и в России. В эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на сайте прозвучала, была показана передача «Правосудие». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня была адвокат Анна Ставицкая, а на видеосвязи из Калининграда с нами была юрист Марина Настырная. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», приходите к нам на сайт.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева. Thank you.
значит для вас «Свободная Россия»?
Для меня «Свободная Россия» – это Россия свободная от своей зависимости от сырьевого экспорта. Вот когда закончится, как поет Шевчук, нефть, вот тогда, возможно, Россия станет свободной. Она будет вынуждена искать другие способы существования в своих границах.
«Свободная Россия» – это страна, избавившаяся от стереотипов, от образа царя-батюшки на всех уровнях власти, от неэффективного использования огромных территорий, от балалайки, водки, медведя, матрешки, в конце концов.
«Свободная Россия» для меня – это когда я гуляю по площади, когда я иду с людьми, не нарушающим закон, меня не забирает ОМОН. «Свободная Россия» – когда я имею свободу до слова, во время слова и после слова.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780 и 13 745. Свободный информационный мир. Радио Свобода.